Издательство «Эксмо». Эдит Уортон. Эпоха невинности. Читает Андрей Паньшин. Книга первая. Глава первая. Январским вечером начала 70-х Кристина Нильсон пела в Нью-Йоркской академии музыки в опере «Фауст». Нильсон Кристина. 1843-1921. Прославленная шведская певица-сопрано. В свое время считалась соперницей Аделины Патти. «Фауст», 1859. Опера французского композитора Шарля Франсуа Гуно. 1818-1893. «Патти Адела Мария», Аделина, 1843-1919. Знаменитая итальянская певица. Хоть уже шли толки о возведении бог знает где за сороковыми улицами нового здания оперы, призванного затмить роскошью и дороговизной великие оперные театры европейских столиц, нью-йоркский бомонд по-прежнему с удовольствием коротал вечера зимнего сезона среди потертого ало-золотого убранства лож доброй и такой приветливой академии. Люди консервативные ценили ее зал за малые размеры и неудобства, что оберегало его от нашествия новых людей, чьи фигуры, все более заметные в жизни города, теперь не только привлекали, но и вызывали у нью-йоркцев своего рода оторопь. Людей чувствительных и сентиментальных привязывали к залу воспоминания, его богатая история и отличная акустика. Качества, обычно так трудно достижимые в музыкальных театрах. Это было первым выступлением мадам Нильсон в зимнем сезоне. И те, кого ежедневная пресса привыкла именовать «весь цвет Нью-Йорка», собрались послушать ее, преодолев скользкие заснеженные мили пути в собственных экипажах. Небольших одноконных, либо вместительных семейных ландо. А кто и не столь помпезным, зато удобным образом на браун-купе, в брауновых наемных платных экипажах. Впрочем, приехать в оперу на браун-купе едва ли почиталось менее достойным, нежели прибыть туда в личном кабриолете. А уж уехать на браун-купе давало прибегшему к такому способу передвижения, эдакой шутливой игре в демократизм, неоспоримое преимущество мгновенно влезть в первое же из стоявших в ряд общедоступных транспортных средств, не дожидаясь возле подъезда Академии явления там раскрасневшейся от холода и выпитого джина физиономии кучера. Безошибочная интуиция платных возчиков подсказала им догадку о том, что потребность американцев поскорее покинуть место увеселения – превышает даже потребность на это увеселение попасть. Ньюленд Арчер открыл дверь в глубине клубной ложи как раз в тот момент, когда поднявшийся занавес открывал глазам зрителям декорацию сцены в саду. Причины не приехать в театр пораньше у молодого человека, казалось бы, вовсе не было. Отобедал он ровно в 7 в обществе только матери и сестры, после чего помедлил еще, сидя с сигарой среди полированных книжных шкафов из черного орехового дерева и затейливых, увенчанных резным узором кресел в готической библиотеке, единственной комнате, где миссис Арчер разрешала курить. Однако ведь Нью-Йорк — это прежде всего и в первую очередь крупный центр культуры. А хорошо известно, что в крупных центрах культуры приезжать в оперу вовремя не принято. Нью-Йорку Ньюленда Арчера умение разбираться в том, что принято и что не принято, представлялось крайне важным. Владение подобным знанием играло роль некоего тотемного божества из тех, кои тысячи лет назад тяготели над нашими предками, верша их судьбы, правя ими, и повергая души в трепет и благоговение. Вторая причина неспешности действий Ньюленда коренилась в особенностях его характера. Он медлил, куря сигару, потому что, строго говоря, был дилетантом. А предвкушать удовольствие ему нередко доставляло радость более острую, нежели это удовольствие получать. Особенно это касалось удовольствий самого тонкого и изысканного свойства, какими и изобиловала жизнь Ньюленда. На этот раз удовольствие, которое он ожидал, виделось ему и вовсе несравненным. Поэтому, словом, даже если б Ньюленд согласовывал время своего прибытия в оперу с импресарио Примадонны, он не мог бы войти в ложу более своевременно, чем в тот момент, когда мадам Нильсон пела «Любит, не любит, он меня любит», разбрасывая вокруг себя лепестки маргариток, которые падали на сцену, сопровождаемые звуками чистыми, как роса. Пела она, разумеется, не «меня любит», а «мама», так как, согласно непререкаемому и неизменно действующему в музыкальном мире закону, слова французских опер на немецкий сюжет для удобства англоязычной публики должны воспроизводиться шведскими певицами исключительно по-итальянски. Однако Ньюленду это казалось вполне естественным. Еще одна условность, как и прочие условности, формирующие его быт. Например, необходимость причесываться и делать пробор на голове, действуя двумя серебряными щетками с монограммой, выполненной в синей эмали. Или же невозможность появиться в обществе без цветка, преимущественно гордении, в петлице. «Мама, non мама», пела Примадонна. С последним победным возгласом подтвержденной любви она, прижав к губам растерзанную маргаритку, устремила взор широко открытых глаз к лицу многомудрого Фауста, Капуля, коротконогого и нарумяненного, обряженного в тесноватый дублет красного бархата и в берете с пером на голове, коварно, но тщетно пытавшегося выглядеть столь же чистым и искренним, как его бесхитростная жертва. Капуль Жозеф Амеде Виктор, 1839-1924, французский тенор. Прислонившись к задней стенке ложи, Ньюленд Арчер оторвал взгляд от сцены и оглядел ложи напротив. Непосредственно перед ним находилась ложа престарелой миссис Мэнсон Мингот, чья чудовищная тучность давно уже препятствовала ее выездам в оперу, но чьи молодые родственники неукоснительно присутствовали на всех модных сборищах в качестве ее представителей. На этот раз первый ряд кресел там занимали ее невестка миссис Ловел Мингот и дочь миссис Уэлланд, а чуть дальше, позади этих затянутых в парчу матрон, сидела юная девушка в белом, чьи глаза выражали восторг и полную поглощенность действием. Когда мама мадам Нильсон взвелась над притихшим залом, к сцене гадания на маргаритке разговоры в ложах всегда замолкали. Щеки девушки вспыхнули жаркой волной, залившей их розовым до самого лба и корней белокурых кос и спустившейся к молодым округлостям груди под скромным вырезом, окаймленным тюлевой складкой с цветком гордении. Девушка опустила глаза к объемистому пучку ландышей у нее на коленях, и Ньюленд заметил, как руки ее в белых перчатках кончиками пальцев нежно поглаживают цветы. Со вздохом удовлетворенного тщеславия он перевел взгляд на сцену. На декорации не поскупились, и красоту их признавали даже те, кто, как и он, видели оперные спектакли в Париже и Вене. Авансцену до самой рампы покрывала изумрудно-зеленая материя. Средний план составляли симметричные, ограниченные дужками крокетных воротцев, шерстистые холмики, изображавшие мох. А над ними высились кусты размером с апельсиновые деревья, наусеянные крупными цветками роз, алых и розовых. Из мха выглядывали огромные, больше роз, анютины глазки. Они были похожи на цветастые перочистки, из тех, что дарят священникам их усердные прихожанки. а на розовых кустах там и сям мелькали маргаритки, по-видимому, привитые к розам. Как дальнее предвестие чудесных достижений мистера Лютера Бёрбанка. Бёрбанк Лютер, 1849-1926. Известный американский натуралист и селекционер, выведший в частности кактус без колючек, сливу без косточки и популярный сорт картофеля. В центре этого волшебного сада мадам Нильсон в белом платье из тонкой шерсти и бледно-голубого атласа со свисающим с голубого ее пояска редикюлем и двумя длинными желтого цвета косами, симметрично расположенными по обе стороны муслиновой вставки, потупившись, внимала пылким признанием мсье Капуля, изображая наивное непонимание истинных его намерений, совершенно очевидных и проявляемых как словесно, так и жестами, когда он недвусмысленно указывал на подслеповатое полуподвальное окошко чистенького кирпичного коттеджа, маячившего в правой кулисе. «Милая!» — мысленно воскликнул Ньюленд Арчер, вновь обратив взор на девушку с ландышами. «Она даже понятия не имеет, в чем там дело». Он глядел на сосредоточенное личико взглядом восхищенного собственника, в котором гордость своей мужской победой мешалась с нежным преклонением перед безмерной чистотой этого доверившегося ему создания. «Мы будем читать Фауста вместе на итальянских озерах», — думал он, мечтательно соединяя антураж уже предполагаемого им медового месяца с шедеврами литературной классики, который он, как мужчина, почтет за долг и честь преподать своей суженой. Еще несколько часов не прошло, как Мэй Уэлланд дала ему повод убедиться в том, что он ей не безразличен. Кодовое обозначение, заменившее нью-йоркским девицам признание в любви. А его воображение уже неслось вскачь и, перепрыгивая стадии обручального кольца, поцелуя сопровождающего клятву верности и марша из Лоингрина, рисовала его и Мэй вместе на фоне каких-нибудь чарующих европейских пейзажей. Меньше всего ему хотелось, чтобы в будущем новоявленная миссис Ньюленд выглядела наивной дурочкой. Он намеревался развить в ней, благодаря его таланту просветителя, социальное чутье и быстроту ума, позволяющие не ударить в грязь лицом в сравнении даже с самыми известными из дам так называемого «молодого круга». Иными словами, вращаясь в обществе, где обычай требует от женщин принимать дань мужского внимания, в то же время кокетливо его отвергая. Попытавшись проникнуть в самую глубь собственного тщеславия, что изредка ему почти удавалось, он вынужден был бы признать, что хотел бы видеть жену такой же светски искушенной и жаждущей нравиться, как та замужняя дама, чьи прелести пленяли его на протяжении двух довольно сумбурных лет. Впрочем, даже намека на некую моральную зыбкость, всегда грозившую нарушить размеренность существования его незадачливого кумира и однажды чуть было не спутавшую собственные его планы и замыслы на зимний период, для своей жены он исключал. Думать над тем, каким образом создать, а после сохранять и поддерживать в нашем жестоком мире столь чудесное единство льда и пламени, он не удосуживался. Он довольствовался самой идеей, не анализируя ее, поскольку узнал, что идею эту разделяют с ним сонмище безукоризненно причесанных джентльменов в белых жилетах и с бутоньерками в петлице. Тех, кто один за другим появлялись сейчас в клубной ложе, дружески приветствовали его и, направляя бинокли на собравшихся в театре дам, рожденных в лоне общества и им воспитанных, критически их оглядывали. Что касается проблем интеллектуальных или же всего связанного с искусством, тут Ньюленд Арчер чувствовал свое превосходство над этими избранными представителями исконной нью-йоркской знати. Он и читал, надо думать, побольше, и размышлял побольше. А уж повидал в мире и подавно больше, чем каждый второй из них. Взятые по отдельности, они явно уступали ему. Но все вместе и были тем, что называлось весь Нью-Йорк. И мужская солидарность заставляла его принимать их взгляды и моральные оценки. Он нюхом чувствовал, что поступать иначе, отстаивая свою самостоятельность, хлопотно, да и не совсем в стиле.
«Вот так сюрприз!» — воскликнул Лоренс Лефферц, внезапно отводя бинокль от сцены.
В Нью-Йорке Лефферц считался первейшим экспертом и докой по части стиля и приличий. Похоже, он посвятил этой хитрой и увлекательной области знания больше времени, нежели прочие. Но знание такого глубокого и всестороннего, такого свободного владения материалом исследования, какое демонстрировал он, одной лишь преданностью этой науке и прилежанием не добиться. Стоило только скользнуть взглядом по этой сухощавой, элегантной фигуре, увидеть ее всю, начиная с высокого, открытого, с залысинами лба, красивого извива превосходных светлых усов и кончая длиннейшими ногами с лаковыми штиблетами, их завершающими. И всякому становилось ясно, что человеку, умеющему носить столь красивое платье так небрежно, а свой высокий рост с таким изяществом, чувство стиля и знания приличий даны от рождения. Как сказал однажды про Лефферца один из его почитателей, «Если уж кому доподлинно известно, в каких случаях черный галстук к смокингу носят, а в каких не носят, так только Ларри Лефферцу». И в битве бальных туфель против лакированных Оксфордов суд Лефферца был непререкаем.
«Господи Боже!» — произнес он, после чего молча передал свой бинокль старому Силлертону Джексону.
Ньюленд Арчер, проследив, куда устремлен взгляд Лефферца, с удивлением убедился, что чувство джентльмена всколыхнуло вошедшая в ложу престарелой миссис Мингот новая персона. То была молодая, ростом чуть ниже Мэй Уэлланд, стройная женщина. Тугие завитки ее темно-русых волос прикрывали виски и были стянуты узкой полоской бриллиантовой диадемы. Прическа, намекавшая на стиль а-ля Жозефина, то есть стиль ампир, что подтверждалось и покроем платья из синего бархата. Эффектно перехваченное под самой грудью поясом, оно было украшено еще и крупной, старого фасона, пряжкой на этом поясе.
Жозефина Мари-Жозеф Рос Багарне, 1763-1814. С 1801 по 1809 год, будучи супругой Наполеона I Бонапарта, являлась императрицей Франции.
Дама, столь необычно одетая, казалось, совершенно не чувствуя обращенного на нее внимания, на секунду замешкалась, стоя посреди ложи и обсуждая с миссис Уэлланд возможность занять место впереди, в правом углу ложи, а затем, улыбнувшись, отступила несколько вглубь и села так, чтобы не потревожить заловку миссис Уэлланд, миссис Ловел Мингот, сидевшую в углу противоположном. Мистер Силлертон Джексон вернул бинокль Лоренсу Лефферцу, и взоры всех членов клуба инстинктивно обратились к старому джентльмену. Все замерли, ожидая его суждения, ибо мистер Джексон был таким же авторитетом по части родственных связей, коим являлся мистер Лефферц по части стиля и приличий. Мистеру Джексону были ведомы все хитросплетения нью-йоркских кланов и семейств. Он мог не только пролить свет на такие важнейшие вопросы, как родство Минготов через Торли с южно-каролинскими Далласами, или что связывает старшую ветвь филадельфийских Торли с Чиверсами из Олбани, которых ни в коем случае нельзя путать с Мэнсон-Чиверсами, что обитают на University Place. Но мог и перечислить бытующие в каждом семействе характерные свойства, как то баснословная скупость младших Лефферцев, тех, что с Лонг-Айленда,
или же губительная склонность Рашвортов заключать глупейшие браки, или безумие, поражающее каждое второе поколение олбанских чиверсов, из-за чего их нью-йоркские кузины отказывались вступать в брак с представителями этого семейства. Закономерность, не знавшая исключений, не считая всем известного случая с бедняжкой Мидорой Мэнсон, печальная участь которой... Впрочем, по матери она была из Рашвортов. Вдобавок к этой непролазной чащобе родословных древ, голова мистера Силлертона Джексона между впадин узких висков и под мягкой кровлей серебряной его шевелюры хранила реестр самых важных скандалов и тайн, все последние 50 лет тихо тлевших или бурливших под внешне невозмутимой поверхностью нью-йоркского света. Так далеко простиралась его осведомленность, и такой цепкой оставалась память, что он считался единственным, кто мог бы раскрыть всю подноготную банкира Джулиуса Бофорта или поведать, что сталось с красавцем Бобом Спайсером, отцом престарелой миссис Мэнсон Мингот, так таинственно исчезнувшим, с порядочной суммой доверенных ему денег, менее чем через год после женитьбы, но ровно в тот день, когда восхитительной красоты испанская танцовщица, которой рукоплескали толпы в старом здании оперы на Беттери, отплыла на Кубу. Но все эти тайны, как и масса других, были накрепко заперты в душе мистера Джексона, ибо распространять что-либо узнанное в частном порядке не позволял ему не только долг чести, особо остро им осознаваемый, но и полное понимание того, что репутация человека сдержанного и благовоспитанного дает ему дополнительные возможности узнавать все, что его интересует. Таким образом, клубная ложа замерла в напряженном ожидании, пока мистер Силлертон Джексон возвращал бинокль Лоренсу Лефертсу. Прошло еще мгновение. Старик помолчал. Потом тусклые, с поволокой глаза под набрякшими в старческих жилках веками, оглядели внимавших ему завсегдатые в клубной ложе, и, задумчиво крутанув ус, старик изрек только одну фразу. «Вот уж не думал, что Минготы отважатся на такое».